И вот сегодня мы поговорим про UGC, User Generated Content.
Шутки шутками, но нашу бытовую зависимость от пользовательского контента, наполняющего эти самые сети, отрицать уж точно было бы смешно.
Пользователь тратит одинаковое время на просмотр изображений, которые ему нравятся и которые не нравятся.
Я узнал, что у меня есть огромная семья, и, среди прочего, значит, я люблю смотреть на видео растущих в лесу грибов. В общем, хочется каких-то грязных и интересных подробностей.
Кликайте на самый сомнительный контент, и тогда вам не захочется проводить время на UGC-сервисах.
Мы хотели серьезные советы для патронов выложить, для людей, которые нас поддерживают. А вы все это превратили в балаган вообще. Ну ладно.
Одноклассники грузят более 40 миллионов изображений в день.
Тут важно помнить, что на деле содержание воздушных замков обходится куда дороже, чем стоящих твердо на земле.
Здорово, братцы, это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков. Мы здесь по мере возможности выходим на свежий воздух и обсуждаем какую-то интересную нам тему с интересными нам гостями голосовыми сообщениями в Телеграме. А потом наш прекрасный режиссер монтажа Миша, когда бы ты это не услышал, привет тебе, собирает из всего этого выпуск. И сегодня мы решили поговорить про такую тему, которая, в общем, любому человеку, который делает подкасты, очень важна. Но вообще она важна любому пользователю интернета, да? Если вы интернетом пользуетесь, то именно благодаря user-generated content, скорее всего, интернет для вас такой разнообразный, такой интересный, такой персонализованный. И все это происходит благодаря, с одной стороны, людям, которые делают контент, используя те или иные сервисы, а с другой стороны, благодаря алгоритмам, которые этот контент фильтруют, рекомендуют, подбирают под ваши интересы и предпочтения. И вот сегодня мы поговорим про UGC, user-generated content. И сегодня вместе с нами проветриваются два прекрасных специалиста в области, собственно, контента, который генерируют пользователи. Это Наталья Казаченко, которая руководит группой аналитики качества рекомендаций в Яндексе. Наташа, привет!
Привет! Наверное, стоит еще уточнить, что не просто в Яндексе, а в Яндекс.Дзене.
И Алексей Сенников, который руководит направлением модерации в социальной сети «Одноклассники». Привет, Алексей!
Ваня, привет!
Проветримся. Прежде чем мы начнем разговаривать с гостями, давайте послушаем Ксению Друговейко с ее репликой «Just one more thing».
Одно нейрофизиологическое исследование обнаружило. Использование соцсетей порождает реакции мозга, отчасти подобные тем, что вызывает употребление психоактивных веществ. Авторы исследования нашли и иные сходства между теми и другими, однако не смогли вспомнить, какие. Шутки шутками, но нашу бытовую зависимость от пользовательского контента, наполняющего эти самые сети, отрицать уж точно было бы смешно. Ведь он включает в себя все виды сетевых материалов, созданных пользователями, от отзывов о товарах и услугах и отдельных постов до медиа, блогов, разнообразных каналов и подкастов. Сегодня, впрочем, мы поговорим не о психофизиологической стороне этого явления, а о технологической. Попробуем разобраться в алгоритмах, которые отслеживают и подпитывают интересы пользователей, модерируют и продвигают или, напротив, задвигают создаваемый ими контент, а также позволяют брендам использовать этот самый контент в собственных маркетинговых целях. Слышали ли вы что-нибудь о компаниях-брокерах данных? Мало кто из нас может сходу назвать хотя бы пару конкретных фирм. А вот они тем временем способны указать не только наши имена, но и описать политические и сексуальные предпочтения, медицинские диагнозы и физические параметры, кредитную историю в частности и финансовое положение в целом, степень азартности и уровень доверчивости, отношение к психотерапии и медитации, тысячи интимных подробностей, основанных на данных, которые мы вполне добровольно, хотя и не вполне осознанно, раскрываем, отыскивая или публикуя информацию в сети. Брокеры данных скупают всю эту информацию, собирают ее воедино, связывают разрозненные фрагменты перекрестными ссылками и создают профиль нашей цифровой тени. Сотрудничая с брокерами данных, коммерческие компании, как и интернет-гиганты Google, Facebook, Twitter, Instagram, активно используют микротаргетирование. В теории оно оптимизирует и делает более комфортной сетевую деятельность самих пользователей. На деле еще и дарит массу возможностей для разнообразных эксплуатаций. Микрозаймовые организации заманивают сладкими предложениями людей с плохой кредитной историей. Страховые компании повышают стоимость своих услуг для любителей мотоциклов и спорткаров, покупателей снаряжение для экстремального спорта, а заодно и для тех, кто заказывает в интернете товары для диабетиков. Политическая агитация маскируется под публицистику, которая обманывает далеко не самых глупых пользователей именно благодаря тому, что такой контент генерируется с учетом болевых точек конкретных целевых групп. Алгоритмы манипулируют нами тем проще, чем больше наш соцсетевой образ отражает подлинный характер. Еще в 1980-е психологи начали применять систему оценки личности, основанную на степени проявления каждого из следующих базовых свойств характера – любознательность, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм. В 2012 и 2014 годах группа ученых из Стэнфордского и Кембриджского университетов исследовали корреляцию между этими самыми проявлениями и страницами, которые лайкают пользователи Facebook. Желающие проходили психометрический тест и предоставляли информацию о своих лайках. Опубликованные результаты оба раза оказались весьма предсказуемы. Поклонники сюрреализма, медитации и TED-лекций демонстрировали максимальную открытость новому опыту, а любители танцев и реалити-шоу – особую экстраверсию. Скоро эту методику взяла на вооружение компания Cambridge Analytica, работавшая на предвыборный штаб Дональда Трампа. Занимаясь точечной агитацией неопределившихся в своих предпочтениях американцев, ее специалисты ловко использовали связки вроде «покупатель ретро-модели Форда», «почти гарантированный сторонник республиканцев» и «мать-одиночка с высоким уровнем невротизма легко склоняется к поддержке оружейного лобби». Впрочем, Cambridge Analytica не спешила демонстрировать свои сомнительные инструменты общественности. О них стало известно благодаря череде разоблачительных скандалов. Чего не скажешь о Sesame Credit – системе социального рейтинга китайских граждан, которая определяет их общественную репутацию на основе персональных данных, включающих, кроме прочего, весь производимый ими сетевой контент. Не хочется врубать тут алармистскую сирену, тем более, что сделка давно заключена. Доступные технологии в обмен на собственные данные и возможность с их помощью зарабатывать на нас и влиять на наше мнение. Но будем все-таки разборчивее в выборе контента и ресурсов, особенно бесплатных. Тут важно помнить, что на деле содержание воздушных замков обходится куда дороже, чем стоящих твердо на земле.
Ну вот, собственно, такие два гостя, которые олицетворяют инь и ян UGC. С одной стороны, модерация и фильтрация, с другой стороны, рекомендации. Но при этом, как, в общем, в китайской философии инь и ян – это две части какого-то единого феномена, так, как я понимаю, в UGC рекомендации и модерация, они и те, и другие. Это два типа алгоритмов, завязаны в конечном итоге на машинное обучение и на модели, которые пытаются понять, что же именно написал пользователь. Ребят, поправьте меня тут, если я не прав. Давайте начнем с произвольного, как бы, из двух направлений. Не знаю, когда я вот размещаю пост в Дзене или в Одноклассниках, первым делом что происходит? Меня проверяют алгоритмы модерации или, не знаю, меня читает какая-нибудь предобученная сетка, которая одновременно и пытается понять, про что мой пост, и пытается понять в связи с этим, не нужно ли его как-то пометить как потенциально, не знаю, опасный, разжигающий что-нибудь и вообще вредный для здоровья окружающих, или это как-то происходит в несколько этапов? Расскажите поподробнее.
В социальной сети я не занимаюсь только модерацией, но и рекомендательной системой. И эти две вещи переплетены, конечно же, между собой. Когда пост загружает пользователь в социальной сети, с одной стороны, на него начинают смотреть алгоритмы модерации и понимать, достоин ли и может ли этот контент размещаться в социальной сети. А алгоритмы рекомендации, соответственно, смотрят, насколько этот контент кому может быть интересен и каким образом он может быть правильно рекомендован тому или иному пользователю.
Ну, на самом деле происходит практически все, что ты перечислил, если мы говорим про Яндекс.Дзен. Когда ты пишешь пост, то тебя читают и алгоритмы, которые условно пытаются найти там какие-то нарушения контента. Для нас это спам, это какой-то язык вражды, hate speech, это кликбейт, это откровенный контент, ну и так далее. В общем, все правила нашего сервиса, все требования к контенту, который может быть у нас опубликован. После этого в некоторых случаях тебя могут еще и проверить модераторы, если твой контент какой-то подозрительный, но при этом мы не можем с уверенностью сказать, что он на 100% плохой. А далее тебя также прочитают алгоритмы, которые будут пытаться найти для твоего поста или для твоего видео какую-то аудиторию. И здесь важен не только контент, здесь важны еще твои подписчики, например, или подписчики авторов, которые на тебя похожи. Тут еще, наверное, стоит сказать, что, скорее всего, не существует алгоритмов рекомендаций UGC-контента, которые работают совсем без модерации, к сожалению. Можно было бы предположить, что рекомендательный алгоритм настолько умный, что он не порекомендует какой-то плохой контент пользователям, потому что он им не нравится. Но на пользовательских данных обычно видно, что наоборот, пользователи любят взаимодействовать с контентом, который нарушает какие-то правила, который более желтый, чем обычный контент, который какой-то провокационный, разжигает ненависть или что-то такое.
А реализовано это как? Это какая-то мультимодальная модель, которая любой тип контента, получая на вход, что-то про него понимает? Или это какой-то ансамбль разных предобученных классификаторов? Вот этот классификатор, не знаю, на порно, это на не порно, но задорно, поэтому давайте пометим и отправим на ручную доразметку. Это, не знаю, сетка, которая только про тексты, и она вытаскивает какой-то контент и, не знаю, сверху еще какой-нибудь набор костылей про всякий хейт-спич и так далее. То есть это выглядит как некоторая мультимодальная система единая, или это композиция большого-большого количества разных кусков, где используются разные алгоритмы и, не знаю, разные решения.
Ну, в нашем случае это как раз набор классификаторов, которые ищут нарушения, и причем они ищут их в разных типах контента. То есть они могут найти нарушения в текстах, какие-то классификаторы ищут нарушения в видео, причем они анализируют картинку, они анализируют текст, который в этом видео проговаривается, если он там есть. Также они анализируют картинку, если есть картинка у этого поста. И причем эти алгоритмы, они обучены на человеческой разметке. Как раз создается такая система, где человеческая разметка нам помогает дообучать эти алгоритмы. Это довольно полезно, потому что контент часто меняется. Можно привести пример, что раньше вообще не существовало коронавируса, не существовало, допустим, антипрививочников. И если бы мы каждый день размечали контент, новые типы контента, мы бы не знали, в общем, как его модерировать. И наши модели бы не могли работать на новых типах данных или решать новые задачи.
В случае, опять же, если мы говорим про модерацию, контент, который к нам приходит, сначала определенным образом кластеризуется, потому что в социальную сеть заливается достаточно большое количество контента. Для того, чтобы этот контент мы не обрабатывали много миллион раз, мы сначала находим что-то похожее. После этого вступают определенные алгоритмы, которые направлены на различные типы негативного контента.
О, Лёш, а можно вопрос? Смотри, а зачем вы решаете задачу кластеризации и поиска близкого контента, если, грубо говоря, у вас уже этот контент размечен, у него есть какие-то метки, и, по идее, классификатор, он может как бы by design и так сделать предсказание, если контент похож на то, что он уже видел раньше?
Используя кластеризацию, тебе не нужно будет прогонять все изображения между собой похожие через нейронную модель. Достаточно прогнать одно изображение из кластера и таким образом понять, что все изображения, которые находятся в кластере, они, соответственно, например, плохие. Тем самым ты экономишь большое количество ресурсов, и это хорошо.
Да, окей, понятно, спасибо. В общем, это экономия времени. Cool.
То есть за счет этой кластеризации у вас есть некоторая типизация проблем, и вы понимаете, к какой проблеме относится пост, и в зависимости от того, насколько эта проблема серьезная, по-разному, видимо, на него реагируете, да, я правильно понимаю?
В Одноклассниках для анализа контента используется ML-платформа. Мы ее создавали достаточно долгое время, и ML-платформа позволяет создавать различные модели нейронных сетей, которые позволяют анализировать контент под разным углом. Это может быть, конечно же, модель, которая направлена на анализ 18+ контента, но и такие модели, которые позволяют определить, что на картинке есть текст, распознать этот текст и, прогнав через другие модели нейронных сетей, понять, что за текст находится на картинке и каким образом он, например, аффектит пользователя. А, например, особняком у нас стоит изображение. В Одноклассники грузят более 40 миллионов изображений в день, и для того, чтобы мгновенно их правильно обрабатывать, существуют различные модельки, которые пытаются определить похожесть самих изображений. А эти похожести могут быть выбираться по векторам моделек, в смысле векторам изображений, а также могут быть, например, на базе того, что на картинках находится один и тот же текст. Эта же платформа у нас работает и в направлении улучшения качества контента. Например, недавно мы запустили анализатор кликбейта в социальной сети. Он был направлен на то, чтобы вылавливать случаи, когда пользователи явным образом призывают с помощью социальных изображений поставить класс под постами. Так как это изначально UGC-контент, наша основная задача — как можно быстрее определить наличие угрозы по отношению к пользователю. Поэтому весь контент в социальной сети обрабатывается нейронными моделями около от 50 до 200 миллисекунд. Таким образом, мы почти мгновенно знаем, несет ли какое-то негативное действие на пользователя данный контент или нет. Да, и под негативным контентом это, конечно же, спам, мошенничество или взлом пользователей.
То есть кластеризация позволяет делать это быстрее, я правильно понял твой ответ?
Да, совершенно верно. Кластеризация позволяет как можно быстрее найти контент, потому что мы находим все одинаковое и быстрее его различаем.
Круто. С ликбезом, мне кажется, мы разобрались. Примерно понятно, что на входе сначала мы попадаем с нашим контентом на развесистое дерево разного рода классификаторов, которые пытаются одновременно понять, что, собственно, мы написали, и выяснить, не опасно ли это для других людей. Давайте сейчас поговорим чуть подробнее про рекомендательные алгоритмы, а потом к модерации вернемся, потому что, мне кажется, горяченькое надо оставлять на потом. Кстати, у нас был отдельный выпуск про рекомендательные сервисы. Мы там говорили с ребятами из Иви, из Дзена, про то, как вообще рекомендации устроены, как они работают. Это, мне кажется, будет комплементарный выпуск к UGC, естественным образом. Если не слышали, послушайте. Ну, давайте все-таки коротко тоже для тех, кто не слышал и первый раз с этим сталкивается, поговорим про рекомендательные сервисы. Какие есть базовые принципы формирования рекомендаций?
Базисные принципы системы рекомендаций, конечно же, используют те сигналы, которые оставляет пользователь, в данном случае в социальной сети. Это и лайки, и клики, и, например, скрытие контента, и дизлайки. На них мы базируем и считаем то, что это какой-то сигнал взаимодействия пользователя с контентом.
Ну, если не даваться в подробности, то можно сказать, что рекомендации, их задача — это подобрать контент, похожий на тот контент, с которым пользователь уже взаимодействовал, на который он кликал или на который он ставил лайк. В общем, контент, который ему должен понравиться. Основываясь на каких данных это можно делать? Это можно делать, основываясь на том, что делают пользователи, которые похожи на этого человека, если они уже кликали на N публикаций, и все они кликали на N плюс первую, наш юзер, он кликал только на первую N, то N плюс первую публикацию ему тоже, возможно, стоит показать, она ему понравится. Также можно смотреть на эту задачу с точки зрения контента, то есть можно определять, что контент похож друг на друга, и таким образом предлагать его пользователю. Потому что для того, чтобы собрать данные о каком-то посте или о каком-то видео, то его сначала нужно кому-то показать. А вот если мы, основываясь только на контенте, подбираем рекомендации, то для этого нам можно не использовать статистики, которые мы собрали с пользователей. Можно просто брать свойства контента и говорить, что он похож, например, там, это тоже какое-то милое видео про котиков, или это статья тоже про астрофизику, которую пользователь уже любит. И таким образом можно решать такую задачу для новых материалов.
Сама рекомендательная система строится из двух таких базисов. Это рекомендации, которые пытаются на основании твоих интересов выбрать тот пласт контента, из которого мы будем показывать тебе и формировать ленту. И вторая кусочек — это ранжирующая система, которая пытается таким образом выстроить контент, чтобы ты как можно дольше залипал, смотрел и, в общем, увлекался в ленту, которую мы тебе сформировали.
Да, это верное замечание. Рекомендации должны быть не просто похожи на тот контент, с которым ты взаимодействовал. Они должны быть еще и привлекательны для пользователя.
Да, ну вот Наталья говорит по поводу того, что используется автоцентричное ранжирование. У нас еще один из подходов используется. Мы каждый загруженный пост или вообще любой тип контента преобразуем в некоторый математический вектор и дальше смотрим, как с этим вектором взаимодействуют пользователи. После этого мы находим похожие вектора и считаем, что если пользователь взаимодействовал с одним вектором нормально, то с похожим вектором он точно так же будет хорошо взаимодействовать. И на основании этого мы и формируем часть ленты.
Тут еще нужно добавить, что рекомендации не только должны использовать те интересы, о которых мы уже знаем про пользователя, они еще и должны предлагать пользователю что-то новое. Такая задача в рекомендательных системах называется User Exploration, и она про то, чтобы попробовать подсунуть пользователю какой-то новый контент, нового типа, с которым он не взаимодействовал раньше.
Основная проблема в рекомендательных системах еще состоит в том, что когда пользователи регистрируются в сервисе, мы про него вообще ничего не знаем, и мы называем это холодным стартом, то есть в этот момент мы не знаем, что ему рекомендовать, потому что нет никаких сигналов от пользователя. И есть разные решения, которые используют сервис. Самое простое и очевидное — это предложить какой-то выбор интересов на старте для того, чтобы пользователь натыкнул и сказал, что мне приблизительно вот это вот нравится. Есть более продуманные такие вещи. Мы можем показывать некоторую предвыборку постов, которые, или там контента, которые имеют определенные типы категории, и смотреть на их взаимодействие с этим контентом. На анализ этого взаимодействия можно попробовать построить дальнейшую ленту. К сожалению, есть еще пользователи, которые вообще никаким образом никак не взаимодействуют, и тогда один из вариантов, который мы можем использовать, это смотреть, на какое количество времени он тратит на просмотр, например, данного поста или видео. И это вот анализ именно времени, которое ты потратил пользователь, это такой из основных трендов в рекомендациях. Например, он активно используется в ТикТоке, и этим как раз и подкупает пользователей, потому что пользователю вообще по факту не надо ничего делать, ему достаточно, ну, либо долго смотреть, либо быстро смотреть какой-то контент. поводу user exploration, в социальной сети немного это все сложнее, потому что у пользователей есть как подписная лента, так и не подписная. То есть подписная — это как-то лента, которая состоит из твоих друзей, на которых ты подписался, сообщество, в которое ты тоже вступил. И в эту ленту как бы тяжеловато встраивать что-то такое, чтобы сделать exploration. Но у нас есть определенные виды алгоритмов, которые позволяют подпихнуть пост и спросить, как бы нравится он или нет, при этом явно обозначив, что данный пост не является контентом, на который изначально пользователь подписывался.
Кстати, про TikTok интересно, что, казалось бы, в TikTok нет заголовков, и там не может быть проблемы кликбейта, но из-за того, что TikTok настолько активно использует сигнал о том, что пользователь досмотрел видео, действительно в ленте иногда встречаются короткие ролики, в которых вначале что-то обещается, что-то, что произойдет в конце. И ты сидишь и вовлекаешься в этот контент, ты сидишь, смотришь этот ролик, а потом в конце не происходит ничего. То есть парадоксальным образом в ТикТоке тоже есть кликбейт.
Ну окей, мы тогда идем в ТикТок чистить кликбейт.
Да, мы, кстати, звали ребят из ТикТок поговорить в этом выпуске, они почему-то к нам не пришли. Пусть будут сами себе злобными буратинами.
Проветримся.
Слушайте, раз уж вы как-то сами упомянули ТикТок, у меня вопрос. Вот Алексей говорил в какой-то момент, ну, как я понимаю, такая же задача есть и в Дзене, и вообще в большинстве сервисов, которые занимаются контентными рекомендациями. Это задача максимизации времени, которое человек проводит на сервисе. И вот кажется, что ТикТок прям какую-то магическую, алхимическую формулу подобрал, потому что стоит открыть ленту, и, в общем, даже когда ты знаешь, что ты сейчас будешь залипать и всячески этому пытаешься сопротивляться, их рекомендательные алгоритмы настолько хороши, что действительно ты какое-то время гарантированно проводишь там, залипнув на эти видосики.
Да, я тоже обожаю ТикТок, и, если честно, провожу там иногда неприлично много времени. Настолько много, что мне уже даже сам ТикТок подсовывает ролики «Пора спать».
В чем особенность? Это специфика контента сети, это специфика того, что он короткий, это специфика рекомендательного алгоритма, то есть в чем, как вам кажется, с технической точки зрения, секрет такого взрывного успеха?
В первую очередь, преимущество ТикТока в том, что их способ взаимодействия с лентой обеспечивает сигнал от пользователя про каждое видео. То есть мы про каждое видео можем четко сказать, досмотрел пользователь его или нет, и это дает больше сигнала, это позволяет строить более точные рекомендации. Это один момент.
Если говорить про ТикТок, то это проект, который изначально вырос за счет очень сильных маркетинговых вливаний. Вторая его особенность стоит в том, что там определенного только типа контента. Да, это короткие именно видео, у них нет проблем с тем, что это посты, фоточки, какие-то ссылки, гифки или вообще замиксованные типы контента, плюс там добавленными, вложенными файлами. Поэтому, когда у тебя есть только определенный тип контента, и ты понимаешь по всем данным, каким образом с ним работать, а особенно это логирование, и тот момент, когда ты понимаешь, что ролик досмотрен до конца, не досмотрен до конца, здесь достаточно просто выстраивать рекомендательные системы. Просто и понятно.
Контент, конечно, тоже очень важен. Поделюсь личным опытом. Я когда пробовала пользоваться ТикТоком 3 года назад, у меня ничего не получилось, мне дико не понравилось. Там были сплошные липсинки и танцы от детей. Но при этом где-то 1 год назад, как раз во время пандемии, кажется, что там появилось гораздо больше и русскоязычных авторов, и гораздо больше англоязычных авторов, и это такой просто праздник человеческой креативности. Мне подсовывают невероятно нишевые рекомендации, довольно странные абстрактные шутки, и открывают мне какие-то новые интересы. Никогда не думала, что мне нравится там, не знаю, смотреть на эстетику грибов в лесу. Короче, я тоже обожаю ТикТок.
Например, мы использовали время, которое тратит пользователь на просмотр изображения. И оказалось, что пользователь тратит одинаковое время на просмотр изображения, которое ему нравится и которое не нравится. Таким образом, мы, к сожалению, не можем использовать, например, для изображений время. Для видео это достаточно нормальный параметр.
Интересно, кстати, как вообще связано вот это время, которое пользователь тратит на изображение, с, в принципе, временем визуальной реакции. Потому что вполне возможно, что это просто штука пропорциональная тому, сколько нужно времени мозгу, чтобы понять, что он видит, и принять решение, как он к этому относится.
Нам тоже, но мы пока думаем, как это сделать.
Да, тут Леша прав. Эта проблема, она актуальна для кучи разных сервисов. Насколько мне известно, для поиска тоже. Мы не можем понять по сигналам, которые мы получаем от пользователя, если это не лайки и дизлайки, о том, что было ли это взаимодействие позитивным или негативным. Собственно, для этого и существует модерация контента.
А как модерация контента помогает тем, чтобы определить, какой контент нравится пользователю, а какой нет?
Нет, я, конечно, не про персонализацию, я про то, что это делает модерацию необходимой, чтобы у нас все пользователи просто не взаимодействовали с кликбейтом, потому что по онлайн-сигналам кликбейт определить нельзя.
И в целом история ТикТока — это достаточно простая история для пользователя. У тебя есть пара кнопок для того, чтобы снять контент, и TikTok достаточно хорошо взаимодействует с авторами, он дает им охваты и дает какую-то стартовую продвижения. Тем самым любой пользователь, сняв какой-то простой ролик, может получить 100-200 просмотров, и зачастую это достаточно для обыкновенного человека.
Кстати, на какой-то конференции они еще и рассказывали, что когда ты снимаешь свой первый TikTok, они искусственно дают ему больше охвата для того, чтобы мотивировать авторов писать дальше. Так что если вы когда-то будете снимать свой первый TikTok, если еще нет, то отнеситесь к нему ответственно.
Мы, кстати, затронули такой интересный момент, связанный с рекомендательными сервисами, про которые я редко слышал, чтобы говорили, когда про рекомендации говорят. Это мотивация авторов, да? Когда рекомендательный алгоритм точно и качественно рекомендует твой контент твоей целевой аудитории, ты получаешь много полезной обратной связи, ты получаешь дополнительную мотивацию что-то делать, и, соответственно, если рекомендательный алгоритм настроен на то, чтобы давать охваты авторам, то это авторов стимулирует создавать больше контента. Вот на техническом уровне есть ли какие-то идеи, мысли про то, как это решается, решается ли это вообще, и какие тут есть подводные камни?
Ну, как раз одна из таких задач социальных сетей сейчас, на которые мы бьемся, это сделать так, чтобы мы могли лучше продвигать новых авторов и искать им новую аудиторию. Как раз для этого мы разрабатываем новые механизмы рекомендательных систем.
Да, безусловно, никакие UGC-рекомендации не смогут существовать, если не будет авторов, которые делают этот UGC-контент. У нас есть отдельные задачи и цели, связанные с счастьем авторов, которые направлены на то, чтобы помогать найти подходящую аудиторию для авторов, чтобы авторы взлетали. Но понятно, что в абсолют это возвести нельзя. Не всегда счастье авторов направлено счастьем пользователей. Это такая сложная экосистема, где мы должны искать какие-то балансирующие точки.
А, то есть вот мотивация авторов — это такой передний край рекомендательных систем, который сейчас пока разрабатывается, и тут пока нету готовых решений, но есть понимание, что если мы нашли новую аудиторию для автора, то это стимулирует автора работать лучше, да?
Ну, сейчас получается, что рынок, например, социальной сети делится на большие сообщества, которые уже есть в социальной сети и публикуют контент, и новые авторы, которые приходят каждый день. И наша сейчас текущая стоит задача делать так, чтобы новые авторы могли точно так же достучаться до пользователя, как и крупные сообщества, которые уже долго находятся на нашем рынке. Именно поэтому мы разрабатывали как раз систему по рекомендациям, которая использует не то, какое количество, например, подписчиков у сообщества или каким образом идет взаимодействие с контентом, а анализирует чистый контент, который публикует пользователь, для того, чтобы понять, насколько вообще, в принципе, сам по себе контент качественный, хороший, интересный, и рекомендовать его точно так же, как и контент, который создан над большой группой. Ну, то есть, в нашем понимании, рекомендательная система должна сама любому молодому автору давать такую же потенциальную возможность взаимодействовать с пользователями социальной сети, как и то сообщество большое, которое генерит контент уже достаточно долгое время.
Вот Леша очень интересный тоже вопрос поднял. Нужно добавить, что при этом мы живем в условиях как бы игры с нулевой суммой, потому что у нас фиксированное количество пользователей в какой-то момент времени, фиксированное количество контента, который он просмотрит. При этом у нас есть авторы, у которых есть уже своя аудитория, и нужно не сильно у них забрать эту аудиторию, при этом показав еще и новых авторов. И это тоже такая сложная задача, в которой важно найти какой-то баланс.
Окей, с мотивацией авторов понятно. Давайте еще чуть подробнее обсудим то, что в какой-то момент разговора всплывало, но хочется чуть больше деталей. Это история про Discovery, да, про нахождение чего-то нового. Наташа вот говорит, я узнал, что у меня есть огромная семья, и среди прочего, значит, я люблю смотреть на видео растущих в лесу грибов. Очевидно, наверное, до того, как алгоритм ТикТока тебе этот контент порекомендовал, ты, в общем, была не в курсе о том, что у тебя есть такое увлечение. Вот как можно алгоритмически решить задачу поиска нового контента для человека, при условии, что сам человек вообще-то, возможно, не знает о том, что этот контент ему нравится?
Ну, такая задача как раз называется exploration, про которую Наташа говорила. А в социальной сети это попроще, потому что у социальной сети есть граф, это то есть твои друзья и друзья твоих друзей. И на основании этого графа мы можем выбирать и смотреть контент, который как бы нравится твоим друзьям, но ты с ним никаким пока образом не взаимодействовал. И как exploration вставлять его в твою рекомендованную ленту. Ну, то есть, грубо говоря, ты будешь видеть там 10 постов про котиков, потому что тебе они нравятся, и ты с ними взаимодействуешь. Но 11-й пост ты увидишь про грибы. И, возможно, ты с ним взаимодействуешь, потому что про грибы любят твои друзья, а ты с ними дружишь. Такая вот ситуация.
А тут ответ очень простой. Нужно создать максимально офигенный продукт, в котором пользователь будет проводить очень много времени. И если пользователь проводит в нем очень много времени, у тебя есть достаточно много попыток попробовать показать ему что-то новое. То есть пользователь возвращается в твой продукт для того, чтобы почитать про те интересы, которые он уже в нем открыл. Он возвращается за предсказуемостью. И у тебя есть какое-то число попыток показать ему что-то новое, о чем он еще не знал до этого.
Другой вариант — это использование так называемого look-alike пользователя. То есть в том случае, если у тебя, допустим, нет друзей, людей, но ты по своим действиям в соцсети похож на других людей, которые взаимодействуют каким-то образом с таким-то типом контента. Если ты, соответственно, похож на такую-то часть пользователей, мы понимаем, что, возможно, тебе можно рекомендовать тот контент, с которым они положительно взаимодействуют. И еще один из вариантов, который я уже раньше говорил, это ситуация, когда мы в целом скорим математически каждый тип контента и на основании этих скорингов пытаемся найти похожий контент, который был, с которым ты потенциально взаимодействуешь. Но туда можно как раз добавлять какие-то версии, какие-то данные социального графа для того, чтобы вытаскивать какой-то другой тип контента, с которым ты сможешь, например, положительно взаимодействовать.
Проветримся.
Но прежде чем мы продолжим беседу, у меня короткая вставка. Мы на Патреоне запустили разные уровни поддержки, они там называются tiers. Мы назвали каждый тир в честь того или иного философа-перипатетика, потому что мы тут гуляем, люди в Афинах тоже гуляли, обсуждали какие-то прикольные научные вещи. И вот у нас есть среди прочего тир, который называется Теофраст, в котором мы обещали делать шаут-аут тем героям, которые будут нас поддерживать на нем. И у нас уже два таких человека есть. Это Денис Матвеев и Сергей Зырянов. Спасибо вам большое, ребята. Земной поклон. Ну и вообще, в течение сезона мы периодически будем делать такие времена резки с шаут-аутами наших патронов, потому что мы обещали ребятам на уровне Стратон шаут-аут в течение сезона. И по мере того, как у нас будет больше теофрастов и каких-нибудь других тиров более высокого уровня, мы будем тоже иногда чего-нибудь с ними делать. Спасибо огромное patreon.com/прогулка. Благодаря вам этот подкаст продолжает выходить.
Проветримся.
Класс. Давайте теперь, как и обещали, на сладкое двинемся в сторону модерации. И того, что с модерацией происходит, мы уже выяснили, что у нас есть алгоритмическая часть, которая пытается пометить непонятные, подозрительные, потенциально нарушающие правила сообщества куски контента. Но если алгоритм на 100% не уверен, мы отправляем это дело на разметку человеку. В этом суть модерации, да?
Не только если не уверен алгоритм. В целом мы используем человеческие оценки, когда нужно принять более ответственное решение. Например, также мы их используем, если автор пожаловался, что его несправедливо заблокировали. Или мы его используем, если на контент пожаловалось довольно много пользователей, а при этом алгоритм в нем ничего не нашли.
То есть как это сейчас технически организовано? Есть модераторы, которые специализируются на определенных темах? Есть ли у модераторов, не знаю, какие-то уровни? То есть если модератор первого уровня не уверен в том, что делать с контентом, отправляет ли он это модератору второго уровня? В общем, хочется каких-то грязных и интересных подробностей.
Ваня, ну твои предположения звучат так, как будто ты у нас промышленным шпионажем уже занимался. У нас действительно модераторы, у них есть специализация на разных типах задач. А еще, да, у них есть как бы некоторые тимлиды, которые следят за их качеством. В общем, есть люди разного уровня экспертности. Ну и для сбора больших объемов данных мы используем не модераторов, мы используем разметки из сервиса Яндекс.Толока. Там мы ставим людям какие-то задачи, платим им деньги, любой человек может зарегистрироваться и поразмечать что-то для наших нейронных сетей.
В соцсети действительно модераторы раньше занимались тем, что осматривали различного типа контента, зачастую достаточно трешового. Но после того, как мы начали запускать нейронные сети, особенно те, которые занимаются компьютерным зрением, именно анализируют изображение на картинке, мы убрали от модераторов в большом количестве такой контент, как 18+, различные типы насилия. И в большинстве своем сейчас у нас модераторы сталкиваются с тем, что видят какие-то, например, призывы зайти на страницу и посмотреть, как дела у Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Ну, такой, наверное, контент уже менее шокирует. В целом, модераторская деятельность — это такая монотонная, тяжелая работа по разметке контента. И мы годами выстраивали такой режим работы так, чтобы модераторы могли, ну, комфортно работать. Например, мы добавили 5-минутные перерывы после того, как человек, например, 40 минут отсмотрел личного типа контента.
А что можно вообще технически сделать в ситуации, когда у нас, вот, не знаю, есть контент, алгоритмы считают, что это контент ок, на него при этом жалуется много людей, ну и, не знаю, оказывается, что это контент на какую-нибудь сложную тему. Ну, какую-нибудь тему, по которой в обществе, в общем, не выработан какой-то консенсус. Ну, не знаю, там, какие-нибудь вещи, связанные с убеждениями, не знаю, там, социальная справедливость. Какой-нибудь чувак, который либертарианец, постит что-нибудь про то, что он, значит, в эту вашу социальную справедливость не верит, и вообще бывает обратная дискриминация, люди на него жалуются, да? Или наоборот, девушка рассказывает, значит, что-нибудь про феминизм, какое-нибудь количество людей, которые против этого дела, на нее жалуются. Вот что происходит в этот момент, и как происходит решение таких вопросов, по которым, в общем, нельзя сказать, что в обществе есть очевидное понимание того, чего с этим делать вообще.
По поводу так называемого такого спорного контента, здесь мы руководствуемся регламентом социальной сети, которая достаточно четко прописывает, что можно в рамках социальной сети, а что нет. Согласно как раз этому регламенту, спорные случаи мы оставляем и никаким образом на них не влияем. И данном контексте уже вступают в силу рекомендательной системы, которые показывают, ну, и вообще понимают, кому контент этот интересен для дискуссии, а кому не интересен, его стоит, собственно говоря, убрать.
Ну, ответ здесь довольно однозначный. У нас есть требования к контенту. Они никак не регулируют вопросы, по которым люди любят ругаться. И такой контент, естественно, живет на платформе, и все с ним в порядке. Ну, то есть в данном случае мы рассчитываем больше на персонализацию, чем на модерацию.
А, то есть с контентом ничего не происходит, просто тем, кому он не нравится, стараются не рекомендовать, а тем, кому он нравится, стараются, наоборот, рекомендовать побольше. И все расходятся по своим углам, правильно я понял?
Ну да, и здесь, наверное, можно начать очень долгий философский разговор об информационных пузырях и о поляризации общества из рекомендательных систем.
Наташ, ну если хочешь, начни. Кто ж тебе помешает?
Здесь могу кратко резюмировать какие-то результаты дискуссий, которые происходят на профильных конференциях про рекомендательные системы. Обычно все приходят к такому выводу. Да, проблема есть, нету каких-то стандартов индустрии, как ее решать. Давайте пока что просто про нее говорить и помнить, чтобы, в общем, когда-то мы эту проблему решили.
Для того, чтобы как раз поляризации не было, у нас, кроме ленты, на которую пользователь изначально подписан, существует лента рекомендаций. И там ты как раз можешь из своего такого пузыря выплывать, смотреть, что еще существует в мире.
Ну, если серьезно, мне кажется, тут важно, чтобы слушатели понимали механизм возникновения такой штуки, как информационный пузырь, и понимали, что никто, кроме них, в общем, их собственный информационный пузырь не проколет, да, и тем важнее понимать, как эта штука формируется и почему она возникает вокруг вопросов, по которым у людей могут быть разные мнения, и почему важно самому пытаться взаимодействовать с людьми, которые, может быть, занимают другие позиции, и, в общем, доходчиво, убедительно и в рамках каких-то, не знаю, норм приличия пытаться с ними взаимодействовать и понимать, что точка зрения по вот такому и такому, такому вопросу, она, в общем, не единственная верная, а есть люди, которые считают иначе.
Ну да, кажется, это полезно не только в каких-то интернет-сервисах, но и в целом в жизни.
Ну что ж, вот так вот мы сегодня поговорили про user-generated content и проветривались с нами на свежем воздухе, ну или почти на свежем воздухе, два прекрасных человека. Алексей Сенников, руководитель направления модерации социальной сети «Одноклассники». Леша, спасибо тебе, земной поклон. Пойду регистрироваться.
Да, все, спасибо. Всем пока.
И Наталья Казаченко, руководитель группы аналитики качества рекомендаций в Яндексе. Наташа, спасибо. Дзен, я читаю так. В общем, не волнуйтесь, ребята. Все, все хорошо.
Проветримся. Если вы дослушали до этого места, пожалуйста, сделайте несколько вещей. Во-первых, посоветуйте этот подкаст кому-нибудь еще. Одному человеку. Вот впереди неделя, до того, как выйдет следующий эпизод, найдите какого-нибудь человека, который не знает про подкаст «Проветримся», и посоветуйте ему его послушать. Мы вам будем очень признательны. Если найти человека не получается, вы просто на необитаемом острове с интернетом, можно оставить отзыв где-нибудь, где вы нас слушаете. Apple подкасты, Google подкасты, поставить сердечко на Яндекс.Музыке. В общем, дайте нам знать, что мы молодцы, нам это правда важно и ценно. Ну и, наконец, если вам хочется как-то еще больше нам помочь, у нас есть Patreon, patreon.com/прогулка. Если вы уже с нами, уже патрон, спасибо огромное. Мы регулярно закидываем туда какие-нибудь бонусы, ништяки и прикольчики. Полезный контент, советы по книжкам, по фильмам, бонусные кусочки выпусков. В общем, заходите, присоединяйтесь. Если вы еще не патрон, patreon.com/прогулка. Благодаря вам мы делаем этот подкаст без всякой рекламы, продолжаем жечь деньги, но верим в светлое будущее. Мы снова встретимся через неделю. Опять поговорим о чем-нибудь интересном, а вы не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.